эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 30 марта, воскресенье. В Скиновале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Активизация противостояния боевиков и силовиков. Будет ли изменен формат вхождения в НАТО, Крым и Нагорный Карабах? Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии «Любовь Баматова».
В главных новостях. В Париже Джон Керри и Сергей Лавров обсудят ситуацию на Украине. Вашингтон выделит дополнительно 10 миллионов долларов Кишиневу на поддержку укрепления границ Молдавии. Во втором туре президентских выборов в Словакии победу одержал бизнесмен Андрей Киска. В Париже сегодня главы внешнеполитических ведомств США и России Джон Керри и Сергей Лавров обсудят ситуацию на Украине. Днем ранее Керри и Лавров провели телефонный разговор, после чего было объявлено, что они в воскресенье проведут переговоры в столице Франции. Сообщается, что в связи с этим Керри распорядился развернуть свой самолет, на котором он возвращался в Вашингтон и Саудовской Аравии. В субботу Лавров заявил российскому телевидению, что у России нет намерения посылать свои войска на территорию Украины. Он также отметил, что Россия готова защитить права русского и русскоязычного населения Украины любыми способами. В пятницу президент России Владимир Путин позвонил президенту США Бараку Обаме, чтобы обсудить американские предложения по преодолению кризиса на Украине. По сообщению пресс-службы Белого дома, Обама заявил, что Соединенные Штаты продолжают выступать в пользу дипломатического разрешения кризиса в тесном взаимодействии с правительством Украины и поддерживают украинский народ с целью разрядить кризис. Президент Обама отметил, что это будет возможным только если Россия отведет свои войска от границы с Украиной и не будет предпринимать дальнейших шагов по нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины. Помощник госсекретаря США по европейским и евроазиатским делам Виктория Нуланд заявила в воскресенье, что Вашингтон выделит дополнительно 10 миллионов долларов Кишиневу на поддержку укрепления границ Молдавии. Она заявила об этом после встречи с министром иностранных дел Молдавии Натальей Герман в столице этой страны.
Соединенные Штаты предоставят дополнительно 10 миллионов долларов для поддержки Молдавии по обеспечению безопасности границ. Эти деньги поступят дополнительно к тем средствам, которые мы предоставляли в течение ряда лет для поддержки режима нераспространения и безопасности на границах.
Нуланд также заявила, что Соединенные Штаты и Молдавия выступили вместе на прошлой неделе в Генеральной Ассамблее ООН в осуждении аннексии Крыма, в осуждении российской оккупации полуострова и в защиту законности и суверенитета и территориальной целостности Украины. В отношении сообщения о том, что людям с российскими паспортами не разрешалось пересекать границу с Приднестровьем и въезжать на Украину, Нуланд отвергла утверждение о том, что это блокада. По ее словам, коммерция и торговля продолжают нормально развиваться, как и продвигаются через границу и туристы, и деловые люди. «Несколько десятков тысяч человек пересекли эту границу в течение последнего месяца», — сказала она. По некоторым данным, около 200 человек были остановлены, и им было отказано в пропуске через границу. Это отражает озабоченность украинской стороны в отношении того, что есть молодые люди, которые перемещаются через границу с оружием, с намерениями мутить воду, устраивать провокации, — заявила дипломат.
«Эхо Кавказа. Новости».
В Петербурге прошел массовый пикет социальной солидарности. Пикет был согласован с властями города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Около 50 человек собрались на площади Ленина у Финляндского вокзала. Представители разных инициативных групп и социальных движений пришли заявить о своих правах. Это и обманутые дольщики, требовавшие отдать им квартиры, за которые были заплачены деньги, и градозащитники, отстаивавшие от разрушения городскую среду, и врачи и учителя, не согласные мириться с мизерными зарплатами, и горожане, протестующие против постоянного роста коммунальных тарифов и предстоящего введения социальных нормативов. кооперативов на потребление электроэнергии. Участники пикета приняли решение ежегодно проводить марш солидарности в борьбе за социальные права. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Во втором туре президентских выборов в Словакии, прошедшем в субботу, победу одержал независимый кандидат, бизнесмен Андрей Киска. Согласно объявленным сегодня предварительным данным, у Киски 59,4% голосов. У его соперника по второму туру, премьер-министра Роберта Фицца, 40,6%. Явка избирателей составила чуть более 50%. Успех Андрея Киски во многом связывают с возникшим у части общества недоверием к ведущим политическим силам вследствие коррупционных скандалов и проблем в экономике. Новый президент будет приведен к присяге 15 июня, когда завершится второй срок пребывания в должности Ивана Гашпаровича. Во Франции сегодня проходит второй тур муниципальных выборов, которые рассматриваются как проверка для президента Франсуа Олланда и его соратников-социалистов. По итогам выборов будут избраны около 36 тысяч мэров и членов городских советов, в том числе в крупнейших городах Парижа и Марселе. Ожидается, что кандидаты от правоцентристской партии «Союз за народное движение» и крайне правого Национального фронта получат наибольшее количество голосов избирателей. В ходе первого тура, состоявшегося в прошлое воскресенье, Национальному фронту, выступающему за ужесточение миграционной политики, удалось добиться хороших результатов, включая убедительную победу в городе Эн-Бумон на севере страны. В Турции в столкновениях между сторонниками кандидатов, участвующих в муниципальных выборах, погибли 6 человек. Как передают местные СМИ со ссылкой на турецкие службы безопасности, на востоке страны, вблизи границы Сирии, 4 человека стали жертвами стрельбы, открытой родственниками двух кандидатов, участвующих в выборах в местные органы власти. Еще несколько человек получили ранения.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В последние дни из Ингушетии снова стали приходить новости о покушениях на сотрудников полиции, задержаниях пособников боевиков и масштабных спецоперациях с летальным исходом подозреваемых. Рассказывает глава Назарановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Самой обсуждаемой новостью уходящей недели в Ингушетии – стали итоги спецоперации в сельском поселении Плиева, в результате которой убиты два местных жителя – Муслим Куриев и Башир Дышноев. Согласно официальной информации, опубликованной на сайте НАК, 22 марта сотрудники республиканского УФСБ и подразделения МВД при проведении специальных мероприятий блокировали в частном доме двух подозреваемых в причастности к НВФ. Подозреваемым предложили сдаться властям. В ответ они открыли огонь и в ходе завязавшегося боя были убиты. В домовладениях, расположенных в этом дворе, обнаружили 3 самодельных взрывных устройства, которые не удалось разминировать, поэтому было принято решение о подрыве взрывчатки вместе ее закладки. Никакие другие подробности о ходе спецоперации и преступной деятельности подозреваемых в этом сообщении не упоминается. В других источниках в качестве дополнительной информации говорится об одном раненом сотруднике ФСБ. Официальную версию категорически опровергают родственники убитых мужчин. Так, по словам матери Муслима Куриева, после 4:00 их щитовой домик, в котором она проживала вместе с сыном, окружили более сотни вооруженных сотрудников силовых структур в масках. По приказу силовиков Муслим вышел на улицу и, задрав одежду, заверил их в том, что он безоружен и ничего противозаконного в доме не хранится. После этого Муслима завели обратно в дом для проведения обыска. Живым своего сына мать больше не видела. Почти 2 часа она простояла на улице, безуспешно пытаясь выяснить у вооруженных людей причины их появления в своем дворе. Затем женщину увезли на допрос, а когда она вернулась, Муслим уже был мертв. Кто-то из военных сказал женщине, что ее сына убили по наводке, и больше никаких объяснений она так и не услышала. Примерно в то же самое время силовики заблокировали двор семьи Дышноевых, живущих на одной улице с Куриевыми, в нескольких десятках метров от них. Женщин сразу увезли на допрос, а двух братьев Магомеда и Башира использовали в качестве живого щита при досмотре комнат. По окончанию досмотра Башира Дышноева отвели за дом. Магомед услышал, как кто-то из силовиков приказал Баширу бежать, и отказ брата подчиниться этому приказу. Прозвучало несколько коротких выстрелов, автоматная очередь и взрыв. Магомед предпринял попытку пройти к брату, но ему не дали этого сделать. Ничего не объясняя, его посадили в машину и привезли на допрос в Центр противодействия экстремизма, где уже находилась мать, сестра и невестка. Домой Дышноевых отпустили вечером. К этому времени спецоперация завершилась, а от их домов остались только развалины. От соседей они узнали о том, что дома взрывали силовики, а изуродованное тело Башира увезли с собой. Бесследно исчез младший брат Аслан, которого не оказалось дома с самого начала спецоперации. Его судьба до сих пор неизвестна. Из дома пропали документы, бытовая техника и легковой автомобиль. О краже ценных вещей, документов и денег сообщила и мать Кулиева Муслима. По пока непонятным причинам взорвали дом еще одного местного жителя, инвалида по зрению, проживающего неподалеку от Дышноевых. Возможно, военные ошиблись адресом, так как никаких претензий к этому человеку после завершения спецоперации предъявлено не было. Тела убитых родственникам выдали на следующий день. Перед этим Куриевой и Дышноевым предлагали подписать отказ от претензий к сотрудникам силовых структур. Они ничего подписывать не стали. После похорон родственников вызвали в прокуратуру, а затем в Республиканский совет безопасности. Им предложили дождаться итогов расследования уголовного дела по факту спецоперации. По мнению некоторых правозащитников, активизация сотрудников силовых структур и боевиков каким-то образом может быть связана с завершением Олимпийских игр в Сочи. В своем блоге руководитель правозащитной организации «Машер» Магомед Муцольгов пишет: «Прошла Олимпиада, а вместе с ней и тишина. За последние 10 дней в Малгобеке был убит сотрудник ГИБДД и проведены сразу две громкие спецоперации, в результате которых в сельском поселении Сагапши было уничтожено домовладение местного жителя, а в сельском поселении Плиево убиты два человека и взорвано домовладение одного из убитых. Как неспокойно стало после Олимпиады, может ее вернуть, чтобы все успокоилось вновь». Конец цитаты. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Находясь с визитом в Европе, президент США Барак Обама заявил, что вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО в данный момент на повестке дня не стоит. Это заявление сильно расстроило ту часть грузинских политиков, которые надеялись, что украинский кризис поможет Грузии в ближайшее время вступить в программу действий по членству НАТО. Рассказывает Олеся Вартанян.
В грузинском правительстве призвали с пониманием отнестись к заявлению американского президента. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили сегодня сказал, что по-другому быть и не могло. Запад не будет делать Грузии подарков, когда речь идет о столь серьезном обострении отношений с Россией. Ставки сейчас слишком высоки.
Нам не следует пребывать в иллюзиях. Мы должны реалистично подходить к оценке ситуации. Правительство не станет порождать ложные надежды в людях, как это было при прошлом правительстве. Президент Обама сказал правду. В мире каждую секунду что-то меняется. Не все так просто.
Но что бы ни говорил премьер-министр, заявление Барака Обамы сильно расстроило многих в Грузии, в том числе и некоторых членов правительства. На фоне украинского кризиса здесь все чаще звучали обнадеживающие комментарии о том, что поведение России в Крыму может заставить западных политиков отказаться от своих многолетних сомнений по поводу членства Грузии в Альянсе. Многие выражали надежду на получение Грузии МАП во время сентябрьского саммита стран-членов НАТО в Великобритании. Звучало мнение, что этот шаг стал бы ответом на действия России в Крыму и, возможно, оградил бы Грузию от провокаций со стороны Кремля. Вчерашнее заявление американского президента заставило прекратить все дискуссии на этот счет.
В данный момент ни Украина и ни Грузия не станут членами НАТО, пока нет никаких срочных планов по расширению Альянса. Я знаю, что, по крайней мере, в прошлом возможность вступления Украины в НАТО для России была одной из причин для беспокойства. С другой стороны, сложные отношения с Россией были одним из объяснений, почему Украина не стала официально выдвигать заявку на членство. Мне кажется, что такое положение вещей в ближайшей перспективе не изменится.
Сказал Обама. Громче всех о возрастающих шансах получить МАП в этом году заявляла грузинская оппозиция. На днях Михаил Саакашвили обвинил руководство страны в бездействии в условиях, когда шанс реализовать заветную мечту маячит прямо перед их носом. Сегодня его соратники обвинили правительство в провале операции по получению МАП.
Своим призывом смириться с реальностью Гарибашвили практически согласился с тем заявлением, которое постоянно звучит из Кремля. Постсоветским странам следует смириться с реальностью. Они должны остаться в орбите влияния России.
Заявил член национального движения Зураб Чиабирашвили. Подобные обвинения будут звучать еще не один день. В преддверии приближающихся выборов в местные органы власти оппозиция вряд ли откажется от педалирования этой темы, говорит исследователь Грузинского фонда стратегических и международных исследований Нодар Харшиладзе.
Я не думаю, что честно обвинять это правительство в том, что они не смогли Грузию вести НАТО. Во-первых, времени было мало. Во-вторых, это было невозможно.
Сказал эксперт. При всем желании, продолжает Харшиладзе, грузинские власти были не в силах повлиять на Соединенные Штаты и другие страны-члены НАТО. Своим вчерашним заявлением Обама дал понять, что Запад будет действовать рационально и не станет включаться в схватку с Россией в стиле эпохи холодной войны.
С одной стороны, плохо, конечно, такое заявление, но с другой стороны, это должно как минимум успокоить Россию и не дать ей повод для последующей агрессии.
Говорит Харшиладзе. Реакции из Москвы на заявление Барака Обама пока не последовало. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Ситуация вокруг Украины и Крыма продолжает оставаться самой злободневной в Азербайджане по многим причинам. Рассказывает глава исполнительного аппарата Национального совета демократических сил, глава общественно-политического движения «Эль» Эльдар Намазов.
Тема событий в Крыму и действий, агрессивных действий России в отношении Украины, конечно, сейчас в Азербайджане затмила все остальные многие дела. У нас продолжаются суды над молодежными активистами, у нас продолжается нарушение прав человека, но в то же время и власти, и оппозиция как-то больше сейчас озабочены тем, что происходит вокруг Украины, потому что это несет прямую угрозу и суверенитету, и территориальной целостности, в том числе Азербайджана. И в Азербайджане практически все общество и власть, и оппозиция, которые долгое время по разным сторонам баррикад стоят и идет борьба между авторитарным, коррумпированными властями и демократическими силами. Несмотря на это, последние недели, месяцы, в общем-то, основной темой является Украина. И в этом отношении все общество проявляет определенное, так сказать, единодушие. Оно заключается в том, что эти процессы наносят большой удар по всей системе международной безопасности, которая сложилась после Второй мировой войны. Фактически вопросом будущее эффективное функционирование таких институтов, как Организация Объединенных Наций, как ОБСЕ, потому что и там есть право вето и постоянный член Совбеза ООН и член ОБСЕ, если так грубо нарушает все международные законы и аннексирует территорию соседнего государства, и эти организации могут противопоставить и принять эффективные решения против этого, значит, стоит вопрос о, видимо, о реформировании этих структур. И в первую очередь речь идет, как у нас в Азербайджане, обсуждение этих продолжается с западными послами. У нас много было встреч по принципу Chatham House и международной организации, дипломатический корпус, политологи, демократические силы. Все обсуждают вопрос о том, что будет с вашей системой международной безопасности и в каком направлении будут реформироваться эти организации. Скорее всего, речь идет вокруг проблема – это право вето. Видимо, оно уже себя не оправдывает, и нужны какие-то новые правила игры. Там квалифицированное большинство ли голосов в Совбезе ООН, и в ОБСЕ, или что-то, какие-то другие решения нужно найти. Второй непосредственно уже касающийся Азербайджана вопрос – это то, что у нас есть проблема Карабаха, и Азербайджану тоже угрожает нарушение территориальной целостности. Не случайно сейчас Армения – она поддержала Россию во всех отношениях, она отказалась от ассоциативного договора с Европейским Союзом, вошла в таможенный союз, она проголосовала за референдум, поддержку референдума в Крыму и аннексию этих территорий. И этот вопрос тоже сейчас очень актуализирован. И сопредседатели Минской группы старается, буквально в месяц несколько раз они делают попытки организовать встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана, либо президентов Азербайджана и Армении. Вот сейчас в Гааге на полях ядерного саммита такую встречу организовать, в принципе, не удалось, хотя они и планировали. Но теперь вот в начале апреля пытаются организовать встречу министров иностранных дел для того, чтобы как-то хотя бы держать под контролем и переговорный процесс вокруг Нагорного Карабаха, чтобы там не произошли какие-то аналогичные события, которые могут взорвать весь Южный Кавказ. Есть в российской политике такой персонаж, как Жириновский. Раньше к нему все относились как к какому-то политическому клоуну, но потом обратили внимание на то, что он часто транслирует идеи, которые через некоторое время становятся основными официальными идеями государственной политики. И вот он сразу вслед за Кремлем он заявил о том, что Карабах нужно присоединить к России. И в то же время и со стороны армянской стороны звучат такие же призывы, что референдум в Крыму показал, что Карабах тоже имеет право на отсоединение от Азербайджана. Конечно, Азербайджан по своим ресурсам, по своим возможностям не может в одиночку бороться против давления таких стран, как, допустим, Иран или же Россия. В этом плане вопрос обеспечения безопасности, национальной безопасности Азербайджана путем участия в каких-то международных блоках, у нас тоже выходит на первый план. И в этом отношении я думаю, что и стратегия НАТО должна немножко изменяться. НАТО в последние годы проповедует такой подход, что вступление в НАТО является как бы конечным пунктом очень длительной многоступенчатой процедуры, и даже с Европейским Союзом ассоциацию подписать намного легче, чем с НАТО. Это дает многолетнюю фору, возможность России в зародыш, значит, давить все попытки стран бывшего Советского Союза о вступлении в НАТО. Так произошло и с Грузией, так сейчас происходит с Украиной. И то же самое касается и Азербайджана. Но в истории НАТО есть другие примеры, очень позитивные примеры. Например, когда была угроза со стороны Советского Союза территориальной целостности Турции. Турция была принята в НАТО, хотя по многим показателям она не отвечала стандартам этой организации. Но зато она прошла потом уже очень серьезный путь реформ, и она сыграла очень важную роль в последние десятилетия в обеспечении безопасности и стабильности на южных флангах этого блока. Поэтому процедура даже вступления в НАТО, на наш взгляд, опять-таки должна уже подвергаться определенному пересмотру. Так подходить как многолетний процесс, как сейчас они подходят. И если есть конфликты, то страны, в которых есть конфликты территориальные, они не могут стать членами НАТО. Значит, конфликты будут расширяться, потому что есть такие страны, которые заинтересованы заблокировать интеграцию наших стран в натовские структуры. Поэтому этот вопрос тоже сейчас актуален и вышел, так сказать, у нас на повестке дня стоит и это обсуждение тоже.
Находясь с визитом в Европе, президент США Барак Обама заявил, что вопросы вступления, в частности, Грузии и Украины, в НАТО в данный момент в повестке дня не стоит. Как вы считаете, не является ли это заявление, скажем так, барьером для какого-либо то ни было изменения Североатлантического альянса?
Я думаю, что политика Евроатлантического альянса в связи с новыми обстоятельствами, которые сейчас возникли, она еще не определена. То мы слышим разного рода месседжи. Например, мы слышали месседж нынешнего генерального секретаря НАТО, который в конце этого года уходит. Он говорил о том, что нужно пересмотреть концепцию приема новых членов НАТО. Мы слышали даже на днях месседж от НАТО, что они думают о расширении своего влияния в Восточной Европе. И в то же время слышим успокаивающие месседжи, которые даются в Москве, о которых вы говорите. Поэтому я думаю, что процесс еще только начался, этот процесс еще развивается. Я думаю, нужно какое-то время для того, чтобы Североатлантический блок, тоже с учетом того, что произошло в Южной Осетии, в Абхазии, на грузинских территориях, в связи с тем, что произошло в Крыму, с Украиной. Безусловно, все это имеет очень серьезную военно-политическую составляющую и связано, по крайней мере, со стороны Москвы. Здесь прямая есть увязка к тому, что эти страны стараются интегрироваться в евроатлантическое пространство или нет. Поэтому эту увязку уже скрывать невозможно, ее надо иметь в виду.
Это был глава исполнительного аппарата Национального совета демократических сил, глава общественно-политического движения Эльдар Намазов. Продолжает программу рубрика «Взгляд из». Слово тбилисскому публицисту Дмитрию Мниава. Его текст читает Андрей Бабицкий.
Грузинская общественность постепенно возвращается к местным новостям, а в них сплошной Владимирский централ и ветер северный. И на черной скамье, на скамье подсудимых, сидят первые лица прежнего руководства. Одно место на самом ее краешке пустует, но беспокойные взгляды устремлены именно к нему. Прокуратура вызвала Михаила Саакашвили на допрос, и в воображении особо впечатлительных личностей уже рвутся с поводков собаки, лязгают сталью крепкие засовы, и милые барышни взором отчаянным вслед конвоирам глядят. На самом деле не все так страшно. Фигуранта хотят допросить в качестве свидетеля, что, по идее, логично, поскольку члены его правительства обвинены в тяжких преступлениях. Позади воронье и гробы, и спрятать их нет никакой возможности. Следствие хочет расспросить Саакашвили о таинственной гибели премьер-министра Жвания, узнать, почему он помиловал убивших Сандро Герглиани полицейских, поинтересоваться, не слышал ли он хоть краем уха, как и зачем его силовики ликвидировали полковника Криалашвили, выведать, с какой стати правительство разгромило телекомпанию и медиа, а позже отжало ее у семьи покойного Бадри Патаркацишвили. Ровно как и телекомпании МЗИ и Рустави-2 у их прежних владельцев в далеком 2004-м. И куда делись, к примеру, более 5 миллионов бюджетных долларов из средств службы госохраны? И что происходило в связи с приватизацией, а фактически раздачей госимущества приближенным и любимому дяде Тимуру? Фигурант в ответ высказался в том духе, что новые власти выполняют приказ Путина, дабы помешать ему сокрушить империю зла, на сей раз в степях Украины. А посему чихать он хотел на неуместные, столь грозные для планеты час, вопросы прокуроров. Однопартийцы Саакашвили, нервно озираясь, угрожают грузинским майданам и утверждают, что не только арест, но и допрос их вождя сорвет процесс евроатлантической интеграции. В рамках этой теории Михаил Саакашвили уподоблен Елене Прекрасной, из-за которой может начаться Троянская война и измениться мировая политика, а Запад обязательно отмстит неразумным грузинам, которые резво вытаскивают из шкафов пожелтевшие скелеты. Рассуждения о Майдане или мятеже мало кто воспринимает всерьез, поскольку сила явно не равны. Сразу же после начала противоправных действий националы будут попросту раздавлены. Причем в первых рядах карательных сил, скорее всего, пойдут не робокопы, а друзья и родственники тех, кого власть убила и искалечила в то окаянное десятилетие. Что касается реакции Запада, Госдепартамент США выразил озабоченность в связи с решением допросить Саакашвили по целому ряду уголовных дел, указав на то, что их количество и одновременное расследование вызывают легитимные опасения по поводу политического возмездия, отметив вместе с тем, что выше закона не может стоять никто. Премьер-министр пообещал подробно разъяснить суть дела западным партнерам и ясно дал понять, что новая власть не отступит. Отступать ей и в самом деле некуда. Позади Тифлис. За спиной, словно заград, отряд стоят избиратели, для которых вопрос ответственности Саакашвили является сверхприоритетным. Они долго ждали этого дня и приближали его как могли. Отыграть все назад политическим решением, дарующим Саакашвили неформальный иммунитет, уже не получится. Многое в этом деле упирается в проблему Джокера. Убойного доказательства виновности фигуранта, будь то новые видеозаписи или признательные показания бывших министров. По неподтвержденным данным, Джокер у прокуратуры есть, но не факт, что она сумеет эффективно воспользоваться им в кульминационный момент. Да и вообще речь идет пока всего лишь о допросе. Не исключено, что на этот раз Саакашвили вывернется, и если даже его объявят в розыск, следователи еще долго будут лишены возможности побеседовать с ним по душам. Но жить ему ему отныне придется, отдавая себе отчет в том, что за ним идут. Пусть медленно, плутая и сбиваясь со следа, но, тем не менее, неумолимо. Для человека с развитым воображением, в число достоинств которого не входит ни мужество, ни уравновешенность, это, вероятно, не самое приятное ощущение.
Андрей Бабицкий читал текст грузинского публициста Дмитрия Маниава. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт www.ehokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сегодня 30 марта, в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия ЦИК самопровозглашенной Республики Южная Осетия просит органы местной власти, группы избирателей, а также политические партии, имеющие право на участие в предстоящих выборах депутатов парламента Республики, в срок до 19 апреля 2014 года представить в ЦИК кандидатуры для включения в состав территориальных избирательных комиссий. Это предусмотрено Конституционным законом о основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан. Отмечено в сообщении Центр избиркома. ЦИК возобновила работу в связи с указом юго-осетинского лидера от 20 марта о назначении парламентских выборов на 8 июня, сообщает информагентство РЭС. Грузия должна стремиться к евразийской интеграции, однако этому существенно мешает конфликт вокруг самопровозглашенных Республик Абхазия и Южной Осетии, заявили грузинские эксперты в ходе видеоконференции «Евразийский выбор 2014». Их армянские коллеги с оптимизмом оценили перспективы своей страны в вопросах евразийской интеграции. Международная видеоконференция «Евразийские выборы 2014» состоялась 28 марта в Тбилисском международном пресс-центре РИА Новости. Значительное внимание на ней было уделено перспективе интеграции в Евразийский экономический союз Грузии и Армении. Телемост проходил на фоне акций протеста противников сотрудничества с Российской Федерацией. Эксперты из двух стран Южного Кавказа, участвовавшие в видеоконференции, продемонстрировали диаметрально противоположный настрой. Ереванские участники видеоконференции оценили перспективы евразийской интеграции оптимистично, в то время как оценка экспертов из Грузии была довольно пессимистичной, сообщает корреспондент «Кавказского узла». Завтра, 31 марта, в Тбилиси прибудет оценочная миссия экспертов Евросоюза. Цель визита – оценка того, насколько Грузия выполнила взятые на себя обязательства, предусмотренные законодательной фазой, план действий по либерализации визового режима. Европейские эксперты встретятся с представителями соответствующих ведомств Грузии. По окончании визита состоится итоговая встреча в Министерстве иностранных дел страны. Оценочная миссия экспертов Евросоюза покинет Грузию 10 апреля. На основе ее доклада будет подготовлен отчет Еврокомиссии.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Российские эксперты не исключают, что вина за провал российской политики на украинском направлении может быть возложена на помощника президента России Владислава Суркова. Если эти слухи подтвердятся и Суркова отправят в отставку, то Южной Осетии и Абхазии предстоит знакомство с новым куратором, рассказывает Мурат Букимухов.
По Москве ползут слухи о возможной отставке Владислава Суркова. По уверениям столичных экспертов, над куратором сгустились тучи. Косвенное подтверждение того, в прессе вновь всплыли старые обвинения против Владислава Юрьевича в якобы причастности его к акциям протеста на Болотной площади. На все эти слухи можно было бы и не обратить внимания, если бы не одно обстоятельство. Он является куратором Южной Осетии. В республике слишком хорошо знают, что такое смена куратора, чтобы оставаться безразличным к подобной информации. Проблема в том, говорит российский политолог Николай Силаев, что качественное наполнение российско-югостинских отношений во многом определяется самим куратором, его личным представлением о том, на каких принципах они должны складываться, по каким правилам.
Южная Осетия не очень готова к независимому существованию. Проблема в том, что поскольку у нее все-таки статус независимого государства, то каждый раз надо изобретать какие-то особенные способы выделения финансирования, контроля за расходованием средств. То есть это не может быть сделано регулярным образом, как это происходит в российских регионах, с одной стороны. А с другой стороны, все-таки Южная Осетия сейчас вопрос не первого ряда и даже не второго. И понятно, что политическое внимание к ней не очень велико. Вот это просто институциональные объективные сложности, слабость самой республики и ее невысокое положение в списке приоритетов и определяет вот эту ситуацию.
Вот был куратор Сергей Винокуров, который сквозь пальцы смотрел на разворовывание российской помощи. Зато потом вдруг активизировался на президентских выборах 2011 года и начал спасать Южную Осетию от прихода к власти прогрузинских сил во главе с оппозиционером Аллой Джиоевой. А в итоге едва не довел республику до гражданской войны. Потом его сменила Татьяна Голикова, как добросовестный бухгалтер, она посчитала все непомерные траты прошлых лет и приняла решение. Чтобы не воровали, надо не давать денег. 2 года республика просидела без средств. Не восстанавливалось жилье, не строились больницы. Потом пришел Владислав Сурков со своей идеей быстрой модернизации республики. Пообещал много денег и много контроля над их расходованием. Очередной куратор в очередной раз перекроил под себя всю систему взаимодействия государств-партнеров. Как всегда, с жутким скрипом, через сопротивление югостинских и российских элит. Полгода ушло на то, чтобы стороны как-то поняли друг друга, притерлись к новым правилам игры. И что теперь? Опять смена караула? Говорит российский политолог Владимир Новиков.
Если эта смена кураторов произойдет, мы увидим еще раз, к сожалению, то, что мы видим в течение последних почти 6 лет после признания. Это торжество не государственных и уже даже не ведомственных, а личных политик тех или иных лиц. Как зачастую в эти и ситуации встревают коллизии, которые, собственно, к республике отношения не имеют. Первое, к чему это приводит, это к ощущению вообще полной безнадеги. И второе, что рано или поздно, я боюсь, что самой Южной Осетии начнут это воспринимать не как чудачество отдельных российских чиновников, а как чудачество государства.
В самом деле непонятно, за какие заслуги назначают кураторов в Южную Осетию и за какие провинности их снимают с работы. И всякий раз с приходом нового представителя Москвы начинается болезненный и во многом унизительный для местных элит и населения республики процесс приспосабливания к новым условиям, новым требованиям столичного чиновника. Как показывает практика, на это уходит почти все время пребывания в должности очередного куратора. А когда, казалось бы, найден общий язык, и вот-вот начнется то самое, ради чего были все эти муки, происходит очередная замена. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Армения проголосовала против резолюции, поддерживающей территориальную целостность Украины и признающей незаконным референдум в Крыму. Позицию Армении в ООН среди армянских парламентариев критикуют лишь процветающая Армения и наследие. Остальные фракции парламента считают, что Армения поступила правильно, проголосовав против резолюции, поддерживающей территориальную целостность Украины. Рассказывает заместитель директора Института «Кавказ» Сергей Минасян.
Вы знаете, я скажу, что в целом есть несколько, скажем так, течений насчет и в общественном, и в политическом восприятии Армении. Что удивительно, то, что практически почти все политические силы, в том числе и оппозиционные, силы, которые являлись, можно сказать, скажем так, радикальная оппозиция, например, Армянский национальный конгресс или партия Дашнакцу, в целом признали, скажем так, вот результаты голосования, считали, что Армения правильно сделала, что не только не воздержалась, но даже поддержала открыто позицию России. А с другой стороны, в общественном восприятии, особенно среди студенчества, активистов НПО сектора и других, понятно, что в силу как бы особенностей их политического позиционирования это голосование было воспринято достаточно негативно. Но с другой стороны, армянские властные структуры, политические силы объясняют это тем, что сама постановка вопроса, сам текст резолюции был таков, что там были буквально прямые некие ссылки, которые могли бы повлиять на позицию Армении в Карабахском вопросе. В частности, тот пункт, в котором говорилось, что референдум, прошедший в Крыму, он не правомочен, ибо он был без согласования со стороны официального Киева. В случае с карабахским конфликтом есть прямая некая, скажем так, связь и с референдумом, который прошел в 1991 году в Нагорном Карабахе, и с тем переговорным документом, который разработан странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ, где референдум также в самом Нагорном Карабахе рассматривается как некий механизм урегулирования конфликта. Соответственно, правящие силы пытаются объяснить свою позицию в ходе голосования по резолюции как вполне логичную и исходящую из приоритетов национальной целесообразности. В данном случае консолидация, она скорее была ситуационной, и она отражала скорее консенсус, существующий в армянском обществе, общим параметрам урегулирования карабахского конфликта, как это видится в Армении и в армянской диаспоре и в Нагорном Карабахе. Но вряд ли это будет долговременным каким-то процессом. Буквально в самые ближайшие дни, я думаю, что по определенным социальным вопросам, по некоторым аспектам внутренней политики, мы опять увидим возврат прежней ситуации. Более того, проблема в том, что консолидация мнения власти и оппозиции в Армении, она абсолютно не связана с Россией, и она практически не связана с Украиной и с Крымом, ибо в данном случае позиция Армении была выражена, объяснялась, скажем так, зеркальным отражением возможного прецедента Крыма по отношению к Карабаху, во-первых, а во-вторых, тем, что на фоне тех глобальных процессов, которые происходят на Южном Кавказе, на постсоветском пространстве, на Южном Кавказе в частности, когда заметно, может даже не очень долговременное, но все-таки военно-политическое усиление России, такого рода голосование также скорее было обусловлено принципом, инстинктом самосохранения, чем какими-то симпатиями или политическим позиционированием в сторону России.
Сергей, в России от некоторых политиков звучит мнение о том, что следующим регионом, который, возможно, будет присоединить к России, является Нагорный Карабах. Что говорят по этому поводу в Армении?
В целом, общая реакция на такого рода, скажем так, заявления, если не ошибаюсь, они прозвучали от господина Жириновского, в целом была негативная и в Армении, и в Нагорном Карабахе. С другой стороны, опять-таки, на фоне произошедших событий в Украине, также слышатся отдельные голоса, которые говорят о том, что исходя из принципов, скажем так, безопасности, исходя из того, что Россия якобы сейчас будет играть полностью роль первой скрипки на политических процессах на постсоветском пространстве, данный вариант может считаться достаточно положительным. Но, повторяюсь, данные отдельные голоса, они фактически являются скорее маргинальными. Главный, основной мейнстрим заключается в том, что, да, Армения заинтересована в неких военно-политических и безопасных гарантиях со стороны России, в том числе в Карабахском процессе, но не более того.
Рассказывал заместитель директора Института Кавказ Сергей Минасян.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Взгляд из» мнение российского публициста Вадима Дубнова.
Дефицит украинского героизма в не случившейся пока Крымской войне пробил новый жанр гневных вопросов. Почему так легко сдали корабли? Почему молчит Лосковерх? Почему не разорвали дипотношения и даже не вышли из СНГ, хотя бы так, как это сделали грузин? Украина вообще будет отвечать на проклятые грузинские вопросы. Версий, объясняющих украинский конформизм, столько же, сколько предупреждений и домыслов об Украине вообще. И нация не состоялась, так и оставшись механическим сочетанием двух цивилизационных осколков. И Крым они так и не переварили, как не переварили Одессу и Луганск. И вообще нет никаких украинцев, а есть наши малороссы. С обывательскими тезисами так всегда. Даже если бы случайно что-то и совпало с реальностью, ничего бы это не объяснило. На самом деле Крым действительно не Южная Осетия. Саакашвили усмирял мятежную республику, таковой Крым никогда не был. Но и Украина вроде тоже не стала воевать за то, что ей принадлежит будто бы не по праву, и даже самые горячие противники Кремля порой опускают глаза, словно признавая. Ну да, дескать, это, конечно, немного не до Украины. И все это знают. Вот если бы Житомир... А что Житомир? Разница стилистическая. И российские танки двигались после Схинвалева в Тбилиси. С чего бы? В Судетах тоже спасали страдавших и оказавшихся по историческому недоразумению под чешской пятой соотечественников немцев. А потом легла Прага. Одна нация и один рейх – это когда единение мешает Польше, которая не дает коридор, а дальше все знает. Теперь как минимум 3 года не будет сухопутной переправы из Керчи, а для коридоров Тирасполь и вовсе нужно Одесса, и кто теперь решится сказать, что в мире остались невозможные вещи? Украина не сопротивляется. Все понимают, если Киев неосмотрительно ответит, танки пойдут на Киев. А может и не пойдут. Но уже никто не может ни от чего отмахнуться, это самое главное из случившихся изменений на свете. И спадает все, случившись до нюансов, будто специально и будто нарочно. Кремль так хочет напомнить, как было и как может быть. Так что решайте сами. До Тбилиси тогда не дошли. А теперь можем. Что делать в Тбилиси? Почти 100 лет назад в Европе не нашлось никого, кто мог бы сегодня поставить свою историю в пример Украине или Грузии. С тех пор мир, как-то с ним бывает, все изменения и общественный прогресс необратимыми. То есть лучше по части реальной безопасности, как выяснилось в последние недели, не стало. Мир, как казалось, верится не только на сильных, бедных, но и на тех, кто на переднем крае, и тех, кто наблюдает за происходящим с тревогой, но в тылу. Первые рассчитывают вторых, вторые рады помочь, но не знают как, потому что никто не знает точно, во имя чего можно рискнуть настоящей войной. Это к тому, что Ирак и Грибашвили и вся новая генерация грузинской власти ни в чем не виновата. Украина ответила на их вопросы. Они и в самом деле имеют полное право не знать, что им делать. Турчинов имеет право трагикомично не знать, какие приказы отдавать своим последним солдатам в Крыму. Саакашвили, может быть, тоже не знал, но ему повезло. Он отвечал на другой вопрос. Оказалось, ответил на этот же самый. Ответил плохо, и его последователи решили от ответа уйти вовсе. Брюссель и Вашингтон говорят про натовские льготы для Тбилиси, и Тбилиси приветливо улыбается, условно боится поверить. И правильно делает. Москва говорит, что имеет право решать проблемы своей безопасности везде, и Тбилиси опять имеет право принять это за правду, и он опять прав. Москва завоевала Крым без единого выстрела. Но ведь Аншлюс тоже был бескровным, и этот образ Москва тоже будто намеренно разыгрывает. Мир к такому постмодернистскому повторению пройденного готов еще меньше, чем в прошлый раз. А на переднем крае очень легко теряется лицо, тем более, что оно там и так давно перестало быть вспоминающимся. В Грузии пришли наследовать Саакашвили, надеясь ограничиться тем, чтобы ничего не менять. А пришлось отвечать на вопросы, на которые в лучшем случае есть только плохие ответы. А они так надеялись, что после бурной эпохи можно прожить жизнь без вызовов или не обращая на них внимания. И они не виноваты, что не получилось. Им не повезло. Если бы не случился Крым, случилось бы что-нибудь еще, как-нибудь по-другому. Но случился именно Крым. А тут выборы, которые в такие времена не выигрывают, отвечая на главный вопрос. Особенно, когда еще так ненавидят предшественников. В общем, самое время выяснить, кто убил желание. Это ведь единственный вопрос, на который каждый может найти не худший для себя ответ. Владимир Дубнов, для «Эхо Кавказа», Москва.
«Эхо Кавказа».
26 марта корреспондент нашей редакции вернулся из Тбилиси, где он принимал участие в конференции «Восточное партнерство и кризис в Украине». По прилету он без проблем прошел пограничный контроль, однако во время возвращения грузинские пограничники повели себя более чем странно, рассказывает Магомед Тариев.
По прилету в Тбилиси 23 марта я спокойно прошел пограничный контроль. Грузинский пограничник отсканировал мой паспорт, поставил штамп о въезде и пожелал мне хорошо провести время в Грузии. Я прекрасно помнил жалобы выходцев из Чечни, Ингушетии и Дагестана, которых перестали впускать в страну задолго до начала Сочинской Олимпиады. С надеждой, что теперь это все в прошлом, я в приподнятом настроении поехал в гостиницу. Через 3 дня после завершения конференции снова аэропорт. На сей раз я выезжаю. Девушка-пограничник несколько минут возилась, якобы выставляя на печати дату. Видимо, до меня она проставляла штампы вчерашним днем. Потом ей пришло в голову, что на ее печати слишком много чернил, и она начала шпарить ею по чистым листам. Одновременно милая грузинка посвятила меня в свои проблемы. Звание, дескать, у нее не генеральское, я и сам мог догадаться. Зарплата маленькая, ночные клубы ей не по карману и так далее. Я как-то сразу понял, что она попросту тянет время, и спросил прямо, нет ли у нее соображений, как пропустить меня на посадку в обычном режиме. Она замялась и ответила, что мне предстоит отдельная проверка. Потом начала тревожно озираться в ожидании то ли подмоги, то ли роты пулеметчиков. Наконец появился другой пограничник, которому она со вздохом облегчения и вручила мой паспорт. Новоприбывшее лицо долго изучало мои документы, а потом спросило меня, где я родился. Я ответил, что являюсь гражданином Чехии, а потому родился и уже давно умер в Праге. Она возмутилась и потребовала, чтобы я вел себя серьезно. Я решил не противоречить и ответил так. Я родился в ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и ордена Трудового Красного Знамени Чечено-Ингушской Автономной Советской Социалистической Республики. Мне показалось странным, что погранслужбу интересуют столь интимные подробности моей биографии. Но, слава богу, они не поинтересовались моим полом, интеллектуалы ибо. Через несколько минут появился еще один человек в форме с блокнотом, и я понял, что он умеет писать. В руках у него был блокнот, и он заносил в него какие-то важные записи. Здесь я уже разнервничался, потребовал объяснений, заметно возвысив голос. «В чем причина проверки?» – вопрошал я грузинских пограничников зычным голосом. «Стандартная процедура». Не слишком убедительно ответствовали они. Здесь я, наконец, явил им свою истинную личину, заявив, что являюсь журналистом «Радио Свобода» и намерен немедленно звонить в чешское посольство. Большого впечатления на моих собеседников эти угрозы не произвели. Время от времени мои новые знакомые с кем-то созванивались, зачем-то передавали друг другу мой паспорт, с какого-то момента вовсе перестали отвечать на мои вопросы. Все это продолжалось минут 15-20. Потом мне вдруг отдали паспорт и сказали, что ну ничего, так, дескать, мы всех проверяем. Я вытаращился на соседние кабины, где в среднем на одного человека уходит минуты 3. Но они, видимо, уже давно утомились иметь дело со столь беспокойным и непонятливым субъектом, как я, и не удостоили меня ответа. Уже перед посадкой, пока лента уносила мои жалкие пожитки в зев рентгеновского аппарата, человек из службы безопасности аэропорта вдруг потребовал у меня предъявить паспорт. Я не был сильно удивлен после всего, но и здесь черт меня дернул проявить несговорчивость. Проверка перед накопителем, почти вежливо объяснил я ему, это только вещи. Документы проверили на таможенном и пограничном контроле. Новый персонаж что-то начал лепетать в ответ о необходимости заполнить некую стандартную форму. До посадки оставалось 15 минут, а оставаться в Грузии после таких радушных проводов я уже точно не хотел, поэтому молча сунул несчастному свой паспорт. Жадно схватив красную книжицу, он отошел в сторону и изобразил перенос данных из нее в какую-то бумажку. Потом вернул мне документ, и я подумал, что такого количества отпечатков пальцев этот паспорт до этого момента не собрал ни в одной стране. Так и расстались. Спасибо, Грузия! Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Количеством партий, претендующих на места в парламенте самопроглашенной Республики Южная Осетия, нынешняя ситуация напоминает президентские выборы 2011 года, когда в борьбу за кресло главы государства вступили 30 кандидатов. 8 июня за 34 депутатских мандата борьба развернется между 17 партиями. Однако преодолеть 7% барьер смогут далеко не все. Рассказывает Жанна Тарханова.
Команда президента Тибилова приближается к парламентским выборам не в лучшей форме. Не выполнены в должном объеме строительно-восстановительные работы. Провалена борьба с коррупцией. Схинвал сотрясает череда резонансных инцидентов. Окружение президента увязло во внутренних дрязгах. Наметилась конфронтация между главой президентской администрации Борисом Чочеевым и руководителем службы внешней разведки Сосланом Гатикоевым и министром внутренних дел Ахсаром Лавоевым, создававшими под Тибилова партию. Этой организации отводилась роль опоры власти на предстоящих выборах, но серьезной политической силой она так и не успела стать. Несмотря на то, что партийным боссам фактически ничего не удалось сделать, в одном они преуспели – обрели влиятельного противника в лице Бориса Чочеева. Чиновники до сих пор выясняют, кому из них Леонид Тибилов обязан своим президентством. Беспартийный Чочеев метит на пост спикера парламента и якобы может быть включен в списки одной из подконтрольных лояльных ему партии. В усилении позиции Чочеева не заинтересовано руководство НХАШ. Междоусобица вызвала раздражение у московских кураторов, которые якобы рекомендовали этим конкретным госслужащим воздержаться от участия в парламентских выборах. Фаворитами Москвы называют 5 партий. По неофициальной информации, именно они распределяют между собой места в парламенте 6-го созыва. Среди них парламентское единство и компартия. Из новичков Единая Осетия, Новая Осетия и еще одна, пока не названная. Бороться за места в парламенте намерены и другие непарламентские партии. У большинства из них нет ни внятной политической программы, ни опыта организации партийной деятельности. Но, судя по всему, это не смущает новичков, привлекающих к себе внимание пока разве что пафосными патриотическими названиями. Большинство из них не дали себе труда даже разработать партийную символику или запоминающиеся слоганы. До 2012 года многие из нынешних партийных боссов занимались не публичной политикой, а розничной торговлей на вещевых рынках. Представления о функционировании политической организации, а также идеологии у них отсутствуют напрочь. А на одной критике команды Кокойты протестные голоса уже не соберешь. Квазипартии не решаются всерьез критиковать руководство республики, поскольку именно оно и стояло у истоков их зарождения. По неофициальной информации, московские кураторы рекомендовали новичкам оформить слияние с пятеркой избранных, чтобы не нервировать изрядно измотанное политическими дрязгами и спекуляциями общество. Некоторые из карликовых образований якобы вняли советом москвичей и отказались от намерения регистрировать собственные списки кандидатов в Центр избиркоме. Другие, наоборот, упрямо пытаются сформировать некие предвыборные блоки, эти вовсе ведут двойную игру. Несмотря на то, что экс-президент Кокойте и его оппонент Дзамбулат Тидеев не баллотируются в депутаты, они намерены на полную катушку использовать голоса своих сторонников. Кулуарно участвуют в судьбе созданных ими партий бывший глава комитета по восстановлению Зураб Кабисов и вице-премьер в команде Вадима Бровцева Валерий Чочеев. По мнению экспертов, все договоренности с московскими кураторами будут сорваны. В апреле пройдет парад съездов, на которых определить окончательный расклад политических сил. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Грузия является страной транзита наркотиков из Среднего Востока в европейские страны. Об этом говорится в ежегодном отчете о контроле за наркотиками Госдепартамента США. В докладе упоминается также о том, что в Грузии получили распространение наркотические вещества, которые изготавливаются в домашних условиях. Рассказывает Михаил Егиков.
Грузия была и остается страной, через которую наркотики переправляются в Турцию, Россию, Молдову, Украину и другие государства. Страны-производители запрещенных препаратов, такие как Иран и Афганистан, используют Грузию и Азербайджан в качестве транзитных территорий. Обеспокоенность этим выразил Госдепартамент США, проводивший исследование о том, как осуществляется контроль за оборотом наркотиков в 90 странах мира, в том числе и Грузии. В ежегодном докладе отмечается, что грузинское правительство стало куда внимательнее отслеживать грузы, поступающие в страну, о чем свидетельствуют случаи изъятия крупных партий наркотиков сотрудниками таможенных служб. Однако проблема по-прежнему остается весьма острой. По мнению профессора университета имени Григола Робакидзе Георгия Глонти, местоположение Грузии очень удобно для нелегальной перевозки наркотиков, учитывая открытость границ с Азербайджаном и Турцией, а также выход к Черному морю. Георгий Глонти полагает, что для борьбы с наркотрафиком прежде всего необходимо перехватывать груз на точках ввоза и вывоза, а для этого необходимо наладить тесное и постоянное сотрудничество с соседними странами.
Для того, чтобы отношения со странами-партнерами развивались и прорабатывались совместные механизмы борьбы с нелегальным оборотом наркотиков, нужна долгосрочная перспектива.
Но изрядная партия наркотиков не только проходит через Грузию, но и оседает в ней для внутреннего пользования. Однако это, как правило, дорогостоящие вещества, которые не по карману многим искателям острых ощущений. В отчете Госдепа США говорится о популярности синтетических наркотиков, которые не требуют особых затрат и легко изготавливаются в домашних условиях. Например, так называемые Джефф, Винт или Крокодил. Изготовить их можно, купив в аптеке определенные препараты. В отчете звучит определенная критика в адрес грузинского правительства, которое, по словам авторов исследования, до сих пор не разработала комплексных механизмов для борьбы с растущим использованием самодельных стимуляторов. Глава управления международного правового сотрудничества Департамента международных отношений МВД Грузии Софо Келадзе считает критику неактуальной. По ее словам, в этом отчете проанализированы данные за 2013 год, а с марта нынешнего года в силу вступил закон, ограничивающий продажу психотропных препаратов без назначения врачей.
Об успешности этого законопроекта свидетельствует то, что употребление синтетических наркотиков в Грузии резко снизилось еще до вступления закона в силу. Можно сказать, что сегодня число людей, употребляющих винт, джеф и крокодил, сведено к минимуму.
Проблема не только в доступности наркотиков, но и лечении наркозависимых. Медиакоординатор НПО «Грузинская сеть сокращения вреда» Марина Асатиани сетует на то, что в Грузии не существует общедоступных реабилитационных центров для лечения от наркозависимости. Лиц, страдающих этой зависимостью, привлекают к уголовной ответственности и зачастую усаживают за решетку. А это, по словам Марины Асатиани, отнюдь не способствует решению проблемы. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.